слушать здесь. Здравствуйте, я Кирилл Машков. Я рассказываю о музыке, которую слушаю сам. 6 декабря 2010 года перешагнул рубеж 90-летия один из самых необычных музыкантов за всю историю джаза. Дэйв Брубек – самый, наверное, популярный джазовый пианист рубежа 50-х и 60-х годов. Он был первым белым джазовым музыкантом, чей портрет появился на обложке Time, самого авторитетного американского еженедельного журнала 50-х. Да и вообще вторым джазменом на обложке. Первым на 7 лет раньше был Луи Армстронг. Дэйв Брубек был настоящим жупелом для апологетов исключительного права афроамериканцев на подлинность в джазе. Даже через 40 лет после его шумного успеха многие черные музыканты продолжали гневаться в качестве главного аргумента, утверждая, что Брубек не свингует. Шаблонный свинг на 4 четверти действительно не был главным типом музыкального движения для квартета Дэйва Брубека, ансамбля, с которым он проработал долгие годы и который сыграл в его успехе решающую роль. Этот ансамбль интересовался совсем другими вещами. Вместе они разрабатывали идеи полиритмии, то есть одновременного развития нескольких накладывающихся друг на друга ритмических рисунков, и исследовали самые экзотические музыкальные размеры – 3 четверти, 5 четвертей, 6 четвертей, 7 четвертей, 11 четвертей, 13 четвертей или, скажем, 9 восьмых. Одно из обозначений музыкального размера в английском языке – слово «время» – «time». Неудивительно, что это слово все время обыгрывалось в названиях пластинок квартета. Самый известный и популярный альбом квартета Дэйва Брубека назывался «Time Out». Он вышел в 1959 году. Только одна из 7 пьес на альбоме была в обычном размере 4 четверти. Все остальные представляли собой эксперименты с так называемыми нечетными музыкальными размерами. Президент лейбла «Columbia» Годдард Либерсон согласился на выпуск этого альбома именно как экспериментальной работы и был очень удивлен, когда «Time Out» стремительно взлетел на вершину джазовых хит-парадов. Затем появился в хит-параде альбомов поп-музыки и добрался в нем аж до второго места, а продажи пластинки достигли умопомрачительной цифры в 1 миллион экземпляров. Более того, через 2 года, в 61-м, сокращенная версия одного из треков альбома, а именно пьеса саксофониста квартета Пола Дезмонда «Take Five», в размере 5 четвертей, была выпущена на сингле. А ведь именно синглы, а не альбомы, были в то время главным форматом выпуска поп-музыки. Увы, из сингловой версии пропало то, ради чего эта пьеса изначально затевалась, а именно фантастическое соло барабанщика Джо Морелло. Но зато этот джазовый сингл поднялся в хит-параде поп-музыки на 25-е место, а в категории «Легкая музыка» – «Easy Listening» – на 5-е, что для джазовой записи в те годы было совершенно невероятным результатом. Пиком популярности квартета Дэйва Брубека стал их концерт в Карнеги-холле в феврале 1963 года. Мало того, что легендарный нью-йоркский зал был полностью распродан, и публика с невероятным энтузиазмом встречала игру Брубека, Дезмонда, Морелло и единственного афроамериканского члена квартета, контрабасиста Юджина Райта. Запись этого концерта была выпущена всего через несколько месяцев и стала первым в истории концертом в Карнеги-холле, опубликованным полностью, без купюр и монтажа, для чего его пришлось выпустить в редком для тех лет формате двойного альбома. Но и после окончания истории квартета Дэйва Брубека, завершившейся в 1967 году, звезда Брубека не закатилась. Конечно, он больше не попадал в хит-парады, но и не стремился к этому, сосредоточившись на серьезной композиторской деятельности. Он умеренно много гастролировал, в том числе с ансамблем, в котором играли его сыновья, тоже сплошь музыканты. Это семейная традиция. Мать Брубека была классической пианисткой, и два его старших брата стали академическими музыкантами и композиторами. Сам Брубек говорил, что не представляет, как встретились и поженились его родители. Мать пианистка и отец ковбой. Да-да, настоящий ковбой, мастер бросать лассо, клеймить коров и загонять стадо в кораль. Дэйв Брубек вырос в сельских районах Калифорнии, правда теперь это пригороды Сан-Франциско, и с детства не представлял себе жизни без музыки. У них дома было 3 рояля. Но в то же время он обожал скакать на лошади, умел делать всю ковбойскую работу и быстро стал надежным помощником отца, который был управляющим на ранчо с 8000 голов скота. Он и учиться-то пошел на ветеринара, с обещанием после колледжа вернуться на ранчо. Но декан колледжа быстро раскусил студента, просиживавшего все свое свободное время за роялем. «Вон там, через площадь, здание музыкального факультета», — сказал он Брубеку. «Идите туда, молодой человек, и не тратьте зря ни свое время, ни мое». И, как оказалось, он был прав. Дэйв Брубек дважды приезжал в нашу страну – в 87-м и 97-м году. Причем во второй раз мы познакомились с ним уже как с «серьезным» в кавычках композитором. В поздние годы Брубек стал ревностным католиком и в России представлял свою авторскую мессу. И, надо сказать, он всегда внимательно следил за русской музыкой, благожелательно напутствовал русских джазменов, приезжавших во второй половине 2000-х на стажировку по программе «Открытый мир» в институт Дэйва Брубека, которым стал тот самый знаменитый музыкальный факультет Тихоокеанского университета в Стоктоне, Калифорния, где Дэйв учился в конце 30-х годов прошлого века. Он хорошо знает русскую классику и на концертах в России охотно цитировал в своих импровизациях Рахманинова, Глазунова и Бородина. Впрочем, он вообще здорово знает музыку, ведь классика звучала в его доме с раннего детства. Ее он знал насквозь и буквально дышал ей, а джазом овладел во всей его широте путем упорных занятий. Может быть, здесь и лежит причина недоверия адептов мейнстрима к джазу Брубека. Он делает то, что многим недоступно. Так же легко, как смешивает и накладывает свои знаменитые полиритмы, он соединяет традиции, стили, направления и века развития музыки в одном небольшом произведении. Вот как здесь. Изящная пьеса 1962 года, написанная Брубеком как тонкое смешение джаза и модной в те годы бразильской босса-новы. Она так и называется – «Босса-нова USA». Запись с того самого знаменитого концерта в Карнеги-холле 21 февраля 1963 года. Джо Морелло – барабаны, Юджин Райт – контрабас, Пол Дезмонд – альт-саксофон, Дэйв Брубек – фортепиано. слушать здесь.